Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, добрый день, дорогие друзья. Это передача «Золотая середина», и с вами вновь в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Я рад всех приветствовать. Доброго вам дня, может быть, времени суток, потому что знаю, что слушаете эту программу в разных частях нашей большой планеты. Земля, значит, соответственно, в разных часовых поясах. Может быть, у вас сейчас вечер, а у кого-то утро, а у кого-то глубокая ночь. Поэтому желаю всем вам доброго времени суток и рад буду с вами пообщаться. Кому-то, может быть, придется слушать эту программу, опять же, в связи со сном, ну, в другое время суток, то есть уже в записи. И для этого в начале нашего эфира, который сейчас, безусловно, имеет приоритет интернет-вещания, я скажу все те координаты, по которым вы можете прямо сейчас связаться с нами для того, чтобы задать волнующий вопрос. Первое. Нас можно слушать, как вы уже поняли, и наверняка сейчас слушаете, на сайте theos.fm. В принципе, не так много там английских букв, чтобы их на слух даже запомнить и попробовать набрать. Даже если у вас это не получилось сразу по-английски, вы это же самое можете сделать в любой поисковой системе, там Яндекс, Google и так далее, просто русскими буквами theos.fm. И вы увидите этот сайт, через который ведется у нас интернет-вещание на весь мир, через интернет вот такую возможность. Поэтому пусть Бог вас благословит. Если ваши друзья этого не знают, а привыкли слушать нас кто-то в России на средних волнах, особенно в крупных городах, даже у нас есть и несколько станций, которые вещали, не знаю, как сейчас, ну, в FM-диапазоне, почему мы и когда-то забивали этот адрес theos.fm, да? Поэтому пусть Бог вас благословит. Я думаю, что сейчас у нас даже расширились возможности. Я знаю, что аудитория у нас прибавилась, и мы с вами можем встречаться вот в данном случае в рамках этой программы по пятницам. Сегодня, как я обычно пишу в Фейсбуке, это пятница, значит, сегодня вы можете задать волнующие вас вопросы. Пока у нас происходит, ну, такое общение не напрямую, потому что телефоны у нас в студии находятся, а я пока нахожусь в своей квартире и продолжаю удаленно, как мы сейчас говорим, общаться с вами. Ну, может быть, даже это и к лучшему, потому что лучше выдержать какой-то период в таком вот карантине, чтобы явить любовь ближнему, не быть для него риском, не быть риском даже иногда пассивного переноса вот этой инфекции. Поэтому всех благословляю, надеюсь, что вы в добром здравии и в добром, можно сказать, расположении духа для того, чтобы сегодня стать участниками этой программы, также удаленно, может быть, через такую вот связь, которая осуществляется больше через смс-сообщение. Вернусь к сайту, через который вы нас сейчас слушаете. Я знаю, что кто-то слушает нас через телефоны или смартфоны, такие персональные, личные. И специально сделал уже на своем смартфоне такой эксперимент. Попытался быть на вашем месте и прислать вопрос. В принципе, это можно не только в эту программу, но в любую другую. Поэтому вы можете это легко сделать. Итак, я даже маленькое пояснение там разъяснил так вот поподробнее в скобочках, когда приглашал к этому эфиру, если вы его видите в Фейсбуке или в других соцсетях, в WhatsApp, кстати, телефон WhatsApp попутно скажу, +7 926 211 56 97. Скажу помедленнее, пожалуйста, записывайте сразу свой телефон, можете выйти на связь со мной, это привязка к моему мобильному номеру, как вы уже догадались, может быть, многие его уже наизусть выучили, и теперь появился WhatsApp, поэтому это международная телефония, международная связь, интернет-связь, поэтому, пожалуйста, можете это делать бесплатно через интернет, вот такую осуществлять связь. Итак, +7 926 211 56 97, плюс 7 926 202 11 5697. И просто можете там написать: Андрей Юрьевич, слушаю вас по радио, сделайте меня участником чата «Золотая середина». Я создал чат, и у меня там уже много участников, кто меня регулярно слушает, и туда обычно перед эфирами люди присылают вопросы. Вот сегодня я уже пару вопросов оттуда буду зачитывать. Поэтому, если вы прямо в процессе слушания хотите задать вопрос, возвращаемся к мысли, как это можно сделать. Вы, к примеру, слушаете нас через интернет, и с главной страницы theos.fm, пожалуйста, обратите внимание именно на смартфонах. В нижнем, ну, на моем, не знаю, может быть, на вашем в другом верхнем или другом углу, можно найти такое облачко с тремя точечками. Вот это и есть задать вопрос. На нее, на эту иконку, как сейчас говорят, нужно нажать, появится у вас заставочка, где вы должны подписать свое имя и кратенько написать вопрос. Этот вопрос вы присылаете прямо во время эфира, он сюда приходит. Настя, которая мне регулярно помогает на протяжении уже многих эфиров, она перешлет это сообщение на мою электронную почту, он появится у меня на экране. Вот такое немножко поэтапное, ступенчатое у нас с вами общение, но тем не менее оно есть, его, им не надо пренебрегать. Время у нас коротко, время у нас действительно быстро пролетает, поэтому торопитесь задать ваши вопросы в начале эфира, чтобы они появились на моем экране, и я видел, что вы меня озадачили. Вот. В противном случае я иногда начинаю подольше отвечать на те вопросы уже присланные, которые у меня есть, я их немножко так вот, ну, разжевываю, что ли, или более масштабно отвечаю. На вопросы можно в разном режиме отвечать, можно по сути и очень кратко, но иногда я считаю возможным ответить более подробно, потому что очень важно нам утверждаться в каких-то мыслях, а для этого нам несколько раз надо услышать ответ. Вот бывает так, с первого раза человек слушает, или проповедь, или даже просто вот в быту какие-то, мы все когда-то учились, и вот преподаватель нам сказал какую-то истину, какое-то правило, а мы в это время отвлеклись. И человек пропускает целую тему, ему приходится потом или у ребят спрашивать, так сказать, или однокурсников, если это более высшее образование, или дома у родителей, или опять учебники открывать. Поэтому будьте внимательны, и Христос об этом говорил, наблюдайте, как вы слушаете. Вы знаете мою привычку не оставаться должными никому, ничем, ну, кроме взаимной любви. Поэтому я постараюсь сегодня ответить на скопившиеся вопросы еще с прошлого эфира. Спасибо, Настя, что она мне, что ты помогаешь, если ты меня сейчас слышишь. Одним словом, друзья, подписывайте ваши вопросы, пусть они приходят в течение этого эфира сюда ко мне на передачу, а я попробую ответить на те вопросы, которые уже у нас были. И начну я с вопроса Кирилла. Такого плана, могут ли так там наши родные молиться Богу за нас? Там, это имеется в виду ушедшие в мир иной, попросить для нас у Него, так как мы молимся за них тут, и они по нашим молитвам получают благодать. Кирилл, вопрос сложный, он затрагивает две главных темы, на которые я уже несколько раз отвечал, но раз, я не знаю, все ли вы эфиры слушали, может быть, вы наш новый радиослушатель, поэтому нисколько не могу сослаться на предыдущие программы, хотя они складируются. Вы можете зайти на главную страницу theos.fm и найти «Золотая середина». Там большой-большой архив почти что за 2 года всех последних эфиров, поэтому можете им воспользоваться для того, чтобы прослушать. Ну, давайте сократим ваши усилия поиски на подобный вопрос в предыдущих эфирах ответа. Я скажу так. Есть две прописные, библейские, напомню, я отношу себя к библейским христианам, вера моя зиждется целиком на Библии, второстепенным утверждением, чьим-то откровением, снам, может быть, даже повторяющимся. Я стараюсь с первого раза не верить, проверять все в личной жизни, задаю вопрос Богу, он обычно отвечает через логос, это вот откровение, написанное и канонизированное, как мы говорим, уже в веках используется это слово на разных языках, говорят, что Библия сейчас хотя бы фрагментарно переведена почти что на все языки мира. Слава Богу, молитесь за такой важный труд, который совершается и переводчиками, и теми, кто разносит это Писание, потому что по-прежнему есть страны, в которых есть преследование за, ну, скажем так, распространение христианского учения и, в частности, Библии. Поэтому молитесь, это в буквальном смысле смертельный опасный труд до сих пор. Мы привыкли в нашей стране, что у нас свобода, а для тех, кто в таких странах проживает, благодарите Бога и не забывайте вспоминать тех, кто подвергает свою жизнь опасности. Итак, я библейский христианин, поэтому стараюсь получать от Бога ответы через Логос, я уже вам его показал. У меня настольная такая Библия, у меня и передо мной экраны в электронной форме, и через Рема. Рема – это более личное, более персональное откровение, которое мы можем иметь по жизни, в бытовых вопросах, идти ли нам учиться в это учебное заведение или нет. Вот сегодня у нас, вы знаете, 24 июля, а это значит в Москве, по крайней мере, и в России выпускной вечер. То есть многие сейчас, будучи выпускниками среднего образования, будут поступать, ну, в некоторые вузы, приобретать высшее образование. Когда-то я в своей жизни, я молился и говорю: Господи, моя жизнь в Твоих руках, помоги, направь меня именно туда, где оно будет мне полезно, пригодится, а самое главное, будет полезно Тебе, потому что вот я доверял и доверяю, продолжаю доверять свою жизнь Христу. И Господь, знаете, направил. Он не то чтобы громогласно с небес проговорил, но так, через такие обстоятельства он провел, что буквально в смысле чудесные, что я могу только благодарить Бога и за всю школу жизни, которую я получал, получая высшее образование, проходя большой завод, на разных местах я там работал, начиная от буквально в смысле разнорабочего и потом станочника на крупном конвейере многие годы. Это вообще-то каторжный, я бы сказал, труд. Кто работал на конвейерах, это может подтвердить легко. И тем не менее, вот потом по такой вот, можно сказать, лестнице должностей Господь меня провел, начиная от помощника мастера, мастером, техником, технологом, инженер-технолог, был крупной автоматической линией, составлял технологии. В общем, это школа жизни. За 9 лет я, в общем-то, научился не только своими руками что-то делать, но и своей головой мыслить и, в общем-то, на основании формул, особенно расчета технологий, я был инженером-технологом, в общем-то, долгие годы, наверное, до сих пор по этим технологиям делают автомобиль, ну, в частности, вот ЗИЛ. Поэтому, друзья, мы можем получать откровения и через Библию, и через личные, персональные отношения с Богом. Возвращаюсь к вопросу теперь, что же в Библии, отвечая на вопрос Кирилла, написано в отношении родных, которые ушли в мир ином? Ну, во-первых, мы не знаем, куда они ушли, потому что до последнего мгновения иногда человек думает, ну, вот этот такой человек, он вот такой образ жизни вел, наверняка ему вот в ад дорога. А вот разбойник тоже, про разбойника тоже так многие думали, а Христос открыл ему небеса и говорит: ныне же будешь со мной в раю. Конечно, при его исповедном сердце, при его вот этом, он назвал Христа Господом, перестал вот ругаться в отношении его, принял Царствие Божие, точнее, поверил в это Царство, и по вере Господь говорит: будешь со мной в раю. Поэтому что происходит в конечном счете, в самые последние мгновения жизни человека, мы не знаем. Вот тут уже у нас получается раздвоенность. Мы-то думаем, что вот он там, и туда к нему обращаемся, а он вовсе не там. Поэтому где он там, в другом мире, знает только Бог. Это первое, что не позволяет нам. Вы знаете, многие святые, скажем так, я их многих почитал, и учения отцов, они сами никогда не называли себя святыми, и даже называли себя великими грешниками. И мы до конца не знаем, может быть, он вел такой образ жизни, что все думали, что он святой, а может быть, у него были какие-то серьезные проблемы с Богом. Может быть, он в самые последние мгновения отчаялся, как это, например, произошло с Иудой Искариотом, который был апостолом. В общем, концовка венчает все не начало, а конец, и концовка, она загадочна, потому что мы не знаем даже мысли человека, что происходит в его сердце. Поэтому обращаться к ним нам запрещает Слово Божие. Обращаться к умершим напрямую – это оккультизм, это спиритизм так называемый, когда вызывают умерших людей для того, чтобы с ними пообщаться. Граничит это уже здесь, я не хочу напрямую сказать, я знаю, такие в христианстве есть догматы разных конфессий, которые это каким-то образом пытаются оправдать. Но я читаю Библию и в ней читаю 71-й псалом, где написано «кончились молитвы Давида, сына Иисеева». Кончились молитвы. То есть он был тот, через которого Господь так много дал откровений. Целая книга «Псалтырь» была написана в основном из псалмов Давида. Он собрал все для храма, и Соломон построил этот первый храм. Он был мужем по сердцу Бога, об этом написано в Священном Писании. Многократно он умел каяться, даже если согрешил, помните, историю с Версавией, он был царем Давида, и он многое что вот руководствовался, он не искал этого царства, Господь его помазал на это царство. Христос не стыдится называть себя сыном Давидовым, из рода Давидова. Помните, Иисус сын Давидов, все так обращались, раби, Иисус сын Давидов, даже женщина из другого народа, видно, ей сказали, как к нему обратиться, шла и так обращалась к нему. Поэтому он сказал, что не иссякнет вот этот род Давидов, приведет как раз главного царя, царя всех царей, Иисуса Христа. Поэтому, и тем не менее, праведник Давид, об этом написано в Священном Писании, читайте последний стих 71-го псалма, Кирилл. Вот, написано, кончились молитвы Давида. Это значит и здесь, и там. Во-первых, там другое измерение, там нет времени, там уже все произошло. И пока вы здесь что-то просите, а там вообще человек, вот Экклесиаст говорит, что человек как уснул, он как закрыл глаза. Поэтому люди, переходящие в мир иной, я уверен, я нигде в Библии не нашел, что они приобретают новые качества. Например, вездесущности Божьей и всемогущество Божие. Но это глупо. Я сейчас даже таким тоном говорю, чтобы вы задумались об этом. Ведь когда человек из Америки обращается, допустим, ну, кому-то из ушедших в тот мир, а его родственник, ну, вот я знаю, что есть, переехали в Америку, а его родственники остались в России, они одновременно обращаются. Это что значит? Это значит, тот родственник, который ушел в мир иной, должен и того, и другого слышать одновременно. Это претензия на вездесущность Божию. Даже дьявол не вездесущ. Написано, он, обходя многократно землю, книгу Иова, читайте внимательно, он заметил там, у него есть эти подданные его, которые ему доносят. Дьявол не вездесущ. И вдруг ушедшего человека вы приписываете вездесущие качества. Как будто он вас и там, в любом месте мира вас может слышать. Это большая, я бы сказала, ну, большое несоответствие библейское. Второе. Кирилл, вы говорите, могут ли они молиться там за нас? Ну, про молитву я уже сказал. Как осуществляется, я прошу прощения, у меня такое первое высшее инженерное образование, механизм, вот вы понимаете, что это организм, да, общения человека с Богом, но механизм, поэтапность, вот эти ступенечки мы иногда называем, ну, образным словом механизм. Вот, то есть как это осуществляется? Смотрите, вездесущий Бог, Дух Святой, Он слышит ваши молитвы. И послание к Римлянам об этом четко в 8 главе говорится, что даже когда мы не знаем, как молиться, у нас еще зреют какие-то слова в нашем сердце, в нашем разуме, Он ходатайствами неизреченными уже молится. Он уже нам помогает эту молитву сформулировать. Поэтому Дух Святой здесь принимает самое непосредственное участие в молитвах и святых, и даже не святых, потому что Дух Святой – это Дух покаяния, потому что Дух Святой – это Божий Дух, Дух любви, Он не желает смерти грешников. Он слышит, вот достаточно было несколько слов умирающего, еще раз вернемся к этой истории, разбойника, чтобы разбойнику Христос сказал, ныне же будешь со мной в раю. Поэтому получается, что Дух Святой здесь принимает самое непосредственное участие в молитве всех людей на земле. Он эти молитвы помогает формулировать, Он эти молитвы несет в небеса, они вот предстают, можно сказать, пред Богом Отцом. И тут мы, получается, так молимся. Такой-то и такой-то ушедший там в тот мир, походатайствуй перед Христом, чтобы Христос походатайствовал перед Отцом, чтобы мне там что-то было. И все это человек делает и не сможет сделать, докричаться, если не будет Духа Святого, который поможет донести эту молитву. Получается, Дух Святой здесь курьер, значит, вот тот ушедший, даже если он был хороший праведник, он, Дух Святой, к нему должен подойти и сказать, там тебя с земли, Кирилл просит, чтобы ты попросил у Иисуса, чтобы Иисус попросил у Отца. Ну, понимаете, вот накрученность и запутанность этой истории, мне кажется, люди просто Библию не читают, кто это придумал. Это все надуманное. В Библии просто такого нет. Вот как будто Христос память потерял, как будто он перестал быть Богом, который содержит всю Вселенную, где написано, у него ничего не убывает и не, просто так не исчезает. Он на учете его, все молекулы, атомы, даже мельчайшие там нейтрино всей Вселенной. И тут, значит, ему надо подойти и напомнить про там какую-то просьбу землянина, значит, вот он как бы подзабыл. Мне кажется, что вот это антропоморфизм, так называемый, я уже вас знакомил с этим понятием, попытка уподобить Бога себе, иногда приобретает такие, я бы сказал, ну, формы чрезмерно ограниченности, что уже диву даешься. Ну, да, я понимаю, что не все могут вместить вот так всемогущество Божие, что он все помнит, все видит, что он сердце видит. Он ведает даже еще, когда у тебя формируется мысль. Кстати, некоторые мысли он помогает нам формулировать, опять же, через Духа Святого. Поэтому, Кирилл, разберись с этим вопросом. На основании Библии я тебе отвечаю, что нет. У нас написано, Христос сам сказал, эти не переходят туда, а эти не переходят туда. Притча о богаче и Лазаре. Поэтому он говорит, пусть воскреснет, пойдет и скажет, как здесь плохо. Он говорит, пусть Моисей слушает. Даже если воскреснет, не поверит. Поэтому нам дана вера, чтобы посредством веры в Божье Слово мы доверяли Богу, отдавали Ему все наши нужды, и Он печется о нас. И никого не ставили в посредники. Последнее скажу из Библии, написано в Новом Завете. Един у вас посредник между Богом, Отцом имеется в виду, и человеком, Иисус Христос. Един. Всякая другая попытка на это посредничество Христом достаточно ревностно воспринимается, он имеет право на эту ревность. Разве этот человек умер за все человечество, из-за твои грехи, чтобы к нему обращаться? И святой-то он стал не своими силами, а Христовой кровью. Поэтому если тот святой, кто ушел, и я чту многих, которые были добрыми христианами, продолжаем вспоминать, написано «вспоминайте наставников ваших», для того, чтобы, видя кончину их жизни, помните, венчает не начало, а конец, подражать вере их. И мы имеем право подражать их вере, но к ним обращаться – это опасно. К ним обращаться – это значит Христа не признавать посредником, признавать его забывчивым и каким-то даже, может быть, немилосердным Богом. И второе – это значит вообще не понимать, как устроены миры, как устроен наш физический и там духовный мир. Ну вот, движемся дальше. Если у нас будут появляться вопросы, я еще раз вас, ну, прошу, пожалуйста, убедительно, делайте это в начале эфира, чтобы нам на все попробовать эти вопросы ответить. Максим задает вопрос. Когда-то одна верующая женщина дала мне почитать закон Божий, и почему-то мне в память врезалась одна короткая фраза. Если человек живет один, это считается большим подвигом, и его ждет большая награда на небесах. А с другой стороны, сказано, негоже человеку жить одному. Как это объяснить? Максим, хороший вопрос, он очень близок мне. Вообще-то Христос был один на земле, Павел был один на земле, хотя он был и не один, и Христос не один, с ним вся церковь, и Павел не один, и подобных Павлу потом было много. Здесь очень важно понять свое предназначение и не замахиваться на то, что тебе не принадлежит. Павел пишет Тимофею такую вот завуалированную эту мудрость, он говорит, разумей, о чем я говорю. Кстати, Тимофей тоже не был женат, вот говорят так. Поэтому что он говорит, что тот, кто подвязается незаконно, не увенчивается. Законы есть как для брака, они установлены самим Богом, плодитесь и размножайтесь. Здесь 100% Библия нам говорит закон для человечества. Но, как в любом правиле, есть исключение, и исключением есть место в этом правиле. И это исключение тоже дано Богом. Поэтому не те, кто женат, или замужем, ну, в данном случае я Максиму отвечаю, поэтому женат, соответственно, не могут кичиться, гордиться, и деток посылает Господь, об этом мы еще сегодня вспомним. И также те, которые оказались одиноки, Павел пишет, нищие этого уже брака. Попробуй вот найти в себе такой дар безбрачия, чтобы потрудиться Богу. Поэтому это все библейское учение. И в этом учении, конечно, нужно найти себя. Всегда, когда есть несколько вариантов для выбора, тут появляются вот трудности у людей. А что лично меня? Каждый человек должен задать себе вопрос и решать его сугубо с Богом. Поэтому и одно, и другое имеет место в христианстве, имеет место быть. И мы знаем, что отшельники, одинокие люди, кто-то овдовел, уединялись, причем в разные эпохи, когда это необходимо было, уходили в скиты или куда-то еще, даже кто-то Библии переписывал или в каких-то монастырях и так далее. Поэтому я никогда не осуждаю людей. Мы не жили в то время, не знаем всех обстоятельств. Более того, мы не знаем персонального водительства Божьего этих людей. Только по факту можно сказать, по их жизни, по общению с ними, насколько они были верные христиане и по верности до конца. Спасибо, Максим, за твой вопрос. Мы движемся дальше. Несколько вопросов вы, насколько поняли, дорогие друзья, перешли с прошлого эфира. Поэтому торопитесь, будем сегодня более энергичны в ответах и в вопросах. Виктор задает вопрос, является ли помысел греха самим грехом? Является ли помысел греха самим грехом? Ответ, Виктор, да. Именно если вы вот так, как вы написали, помысел греха, но не мысль о грехе. И тут я разделяю на основании Библии. Мысль о грехе не является грехом, а помысел является, потому что в слове «помысел» присутствует уже ваша воля. Вы как бы мысль о грехе пустили в сердце, если такое, ну, не дай Господь, конечно, никому из нас. Вот, Христос говорит, помысливший в сердце своем уже прелюбодействует. Помните, говорится Нагорная проповедь, кто смотрит на женщину с вожделением, тот прелюбодействует где? В сердце своем. Так вот, помыслы – это работа сердца. Это, ну, не нашего, который гоняет кровь, безусловно, это нашего внутреннего человека, внутреннего духовного человека. Поэтому, по-моему, фразу приписывают Мартину Лютеру, что мысли – это птицы, которые летают над нашей головой. Но ваше право дать свить им гнездо на вашей голове, то над головой, да, вы как-то фиксируете, вот она пролетела, а мысли как птицы или как скакуны, в разных песнях по-разному это отмечается. И они иногда приходят и грязные, и разные. Я вот работал на заводе, сколько я там мата, и не только трехэтажного, и четырех, и даже многоэтажный мат у кого-то был. Вот, ну, думаю, юмор вы понимаете, слышал. И иногда такое ощущение, что ты как будто сам это проговариваешь. И фу, аж противно становится. Господи, прости меня, что я, может, сквернословил сейчас мысли, сквернословил. Нет, потом я стал разбираться. Я-то против этого. Если какая-то закралась там у кого-то нечестивая, блудная, у кого-то своровать, кого-то убить, у кого-то еще что-то, то это мысль. Вот дальше что с ней делать? А вот вам доказательство. Смотрите, первые братья родились буквально, да, у Адама и Евы. И Каин замыслил, уже мысль пришла убить брата Авеля. Что говорит Бог? Откройте текст Священного Писания, я просто эти места уже знаю наизусть. Каин, грех лежит где? У дверей сердца твоего, но ты господствуй над ним. То есть грех в мыслях уже был. Факт, пожалуйста, здесь вот из этой фразы все очевидно. Но если ты вот дашь ей проникнуть и внутри ты скажешь, хорошо, давай, будь ли это женщина, с ней там кто-то прелюбодействует, как Христос говорит, в сердце твоем, будь это чужой кошелек, будь это чей-то мат, будь еще что-то, вот я так же, вот как только человек приписывает себе, я хочу это, я желаю, вот эта мысль, он ее сам, ей открыл двери сердца, и она зашла. Помните, Христос говорит, те стою у двери и стучу, кто услышит голос мой и отворит. Слышать голоса, мы бываем даже в мыслях слышим из окружающего мира, от проповедующего. Механизм, опять простите за это слово, как из духовного мира проникает к нам что-то одинаковое. Будь это Божий Дух, который стоит и стучит, чтобы мы открыли, будь это нечистый Дух, в прошлый раз мы очень подробно разбирали ситуацию демонизации личности, как бесы стучались, я это из жизни знаю, из многих свидетельств людей, и кто-то открыл им, а кто-то не открыл. Вот это самая загадочная тайна воли человека, это то сокровенное, что Бог подарил нам, только нашей ответственности, нашей возможности. Мы, если открываем ее для нечистой мысли, то это уже превращается в помысел, уважаемый Виктор. Поэтому является ли помысел греха самим грехом? Да, является. И Библия говорит, что за помыслы мы должны просить прощения. И они перечисляются в Библии, в послании к Коринфянам. Можно там внимательно прочитать. Поэтому, а вот за мысли прощения не надо просить, потому что если она блудная, как говорится, даже зашла, ну, блуждающая, знаете, там, блудные, блуждающие, однокоренные слова, на территорию храма, последний вам пример, а мы храм Бога Живого, и Дух Божий живет в нас, в притвор, то есть на двор, могли зайти любые язычники. Но для этого и служили священники в храме, которые могли сразу переспросить, ты для чего пришел? Ты с жертвой пришел? Ты пришел поклониться Богу? Или ты просто так вот поглазеть сюда пришел? И вот тех, которые зашли в нечестивой одежде, вспоминайте притчи Иисуса Христа на брак и так далее, зашли с нечистыми руками в храм, обычно человек себя приготавливал к посещению храма, как и сейчас, это добрая традиция всех храмов, самые чистенькие все одеваются, и это правильно, это правильно, это даже внешне правильно. Это и сердце надо, конечно же, готовить, можно внешне одеться, а сердце не приготовить. Поэтому вот когда нечестивец заходил на территорию храма, священник его выпроваживал. Если он фактически установил, что он зашел сюда не для того, чтобы поклониться Богу. Поэтому вот это красивый образ библейский о том, что мысли могут приходить разные. Они как язычники, которые зашли к нам, пытаются зайти дальше, святой святых. Ведь храм считался оскверненным не когда человек на двор зашел, а когда он пытался еще дальше туда, в святое как-то пробраться, и святое святых. Но там-то никто не устоит, там сам Бог. И замертво падали любой грешник, кто, даже священники, кто себя до конца не очистил правильно, по заповеди Божией. Поэтому, вот, Виктор, вот такой ответ мой на вопрос, такой библейской иллюстрации, помыслы, да, они уже являются грехом, потому что в них усматривается уже действие сердца человека. Это вот как, допустим, тот же Каин, который, если бы он победил, то у него мысли бы остались убить брата, но он их не реализовал даже на уровне помысла сердца. Но он, к сожалению, не победил, и эту мысль допустил, а потом пустил сердце, и она овладела им, мы знаем, что из этого произошло. Поэтому гневающийся на брата есть уже человек убит. А где формулируются наши слова? Вот они как раз уже из помысла формулируются, не из мысли. Мысль чужую мы можем передать и даже быть таким, ну, пассивным участником даже лжи чьей-то. Но вот когда мы осмыслили, осознали, что это неправда, вот тут уже от нас зависит, будем мы говорить эту мысль или мы поставим ей препятствие. Запрем ее, так сказать, в далекий угол, ну, у нас есть такие клетушечки там, так сказать, или как это сказать, камеры, вот, и не дадим ей вырваться больше в отношении ближнего, да, вот иногда напрашивается какое-то огорчительное слово. Вот тут мы вправе, мы хозяева с Божьей помощью нашей жизни. Оксана задает вопрос. Извините за мой глупый вопрос. Уже несколько лет каждый день я кормлю голубей и не могу себе ответить, богоугодным делом я занимаюсь или нет. Ведь соседи против, у них машина, а у меня машины нет. А голуби ждут. Скажите мне, продолжать кормить голубей или нет? Оксана, вот вообще правильное отношение к животным – это богоугодное дело. Вообще-то мы в завете. Когда Адаму все давалось, вся земля, и в том числе даже растения, и как устроено, и реки, и горы, и все-все, что вот на этой земле, оно отдано было самим Богом в руки человека. Другой вопрос, что человек стал грешным, он пошел вслед за сатаной, и он ограничен стал, он стал эгоистичен и ограничен. И поэтому вот человек в своем ограниченном, я бы сказал, испорченным грехом разуме неправильные делают действия. Реки вспять, тут пересохло, тут какая-то непонятная мелиорация, так называемая, иногда удачная, иногда неудачная. И тут сохнет земля, и травка, которая там росла, вдруг пересохла. В ответе ли человек? В ответе. Он принимает решение. Может быть, он подумал, что здесь будет лучше. Это, я говорю, уж даже на крайний случай, пока не затрагивая животных, а животные тем более. Написано, что вся тварь совокупно стенает, и там говорится именно про животных, а не про людей. Это в том же послании к римлянам мы читаем. Вся тварь, ожидая откровения сынов человеческих, сынов Божьих, да, то есть тех, которые стали с Богом, придет на эту землю Божья благодать, придет Царство Небесное. Я, по крайней мере, в это верю, Я верю в Библии. Поэтому вот лев будет лежать с ягненком, об этом пророчество говорят Ветхого Завета, об этом многократно, прям десятками, я могу вам выписывать из малых пророков, пророк Исаии, каким будет земля, она преобразится. И заканчивается книгой Откровения, увидел я новое небо и новую землю, на которых обитает правда. Эта правда вернется. И поэтому, пока этой правды нет, человек становится жестоким, он неправильно относится к природе, он плохо относится, тем более, к живности. Вот некоторые называют их нашими младшими братьями. Я не верю, что мы от обезьян, и я верю, что мы сотворены Богом, но действительно, Бог как бы в своем творении все ближе и ближе к человеку подводил творение, да, и поэтому животные иногда так похожи бывают на человека, даже вот какие-то поведенческие такие манеры, какой-то свой язык, хотя речь дана только человеку, безусловно, у человека есть дух, у животного нет духа, у него душа и только в крови, это все говорит Священное Писание. Почитайте книгу Левит и все те жертвы, которые приносились, и неправильная только интерпретация этих мест, иногда вот некоторыми конфессиями говорится, что якобы душа и человека в крови. На самом деле там перечень ведется про животных, которые приносили в жертву, и только про животных. Поэтому животное по-другому устроено. Если мы три едины, дух, душа и тело, то у животного только душа, и то временно, она в крови, то есть дух жизни ушел, и в данном случае вот животных мы не видим вот, в Царстве Божьем, только на земле. Это их земное временное творение для нас, для человека. Когда мы помогаем людям, это тоже неплохо. Поэтому вы найдите, Оксана, баланс. Люди настолько иногда питкутся о животных, что забывают про своих соседей. Иногда соседи ну, совсем не очень хорошие, мягко, кто-то спивается, и к ним относятся уже хуже, чем к животным. А вот с этими сюси-пуси и там собачек и кошечек, они все милые, конечно, и у меня вот сердце всегда расположено. Поэтому вам нужно, Оксана, провести здесь баланс. Если этим голубям не хватает где покушать, ну, сделайте так, чтобы они не гадили на эти машины, в сторонку отнесите, в травку, они там тоже найдут, и птички найдут, я имею в виду, и воробушки, и какие-то, может быть, другие. А если они привыкают к этому месту, есть места кормушек, то тем более на дерево повесьте, которое не будет никому вредить, которое будет и продолжать сохранять ваше сердце добрым, но при этом не забывать еще про людей. А самое главное, помнить о Боге, который и их, и нас сотворил. Пусть Господь вас благословит. Ну, а мы идем дальше, друзья. Это передача «Золотая середина». Сегодня у нас 24 июля 2020 года. Значит, если вы слышите и посмотрели на календари, это передача в прямом эфире. Если вы будете в записи смотреть, ну, тут уже я ничем не смогу вам помочь. И все мои многочисленные просьбы по поводу того, что пишите, они уже будут, наверное, для других эфиров. Ну, а мы продолжаем отвечать. Итак, следующий вопрос, который прислала нам Валентина. На той неделе мой внук вышел на улицу, буквально через несколько минут забежал домой и так возбужденно говорил, я увидел в облаках лестницу, как будто открылась круглая дверь и сверкнул свет. Он прибежал в дом, взял телефон и сделал фотографию. На фото четко видно, что летит Иисус Христос. Летел по направлению к моему внуку. Что это может быть? Если бы это было воображение, то мы бы не увидели этого образа. Но все именно увидели образ Иисуса. Валентина, я думаю, что Бог любит душу каждого человека. Детские души особенно близки Богу. Это не значит, что все дети должны увидеть Иисуса, который с небес летит к ним, но я думаю, что через чудеса и знамения, особенно явленные на небесах, об этом есть пророчество самого Иисуса Христа. Кстати, он говорил его, когда на Елеонскую гору зашел, почитайте, особенно это отчетливо видно в изложении Лукой, хотя и в Матфея это упоминается, что в последнее время будут знамения небесные. И поэтому вот эти все явления, в том числе и ангелов падших, которые притворяются или там делают вид каких-то зеленых человечков или кого-то еще, это все, ну, если за исключением засекреченные военные какие-то эксперименты, но мы единственные во Вселенной, потому что Бог сотворил всю Вселенную для человека, об этом читайте в Библии. Поэтому, может быть, какие-то микробы на другой планете могут, но это низкий уровень, да, это жизнь низкого уровня, как мы уже сегодня вспоминали. Вот подобного человека нигде нет. И все попытки представить другими людьми – это отвлечение нечистых духов, которые тоже делают знамения на небесах. Но будут и другие знамения. Помните, и Антихрист будет являть знамение, так что с небес будет огонь изводить. И Христос придет с небес и тоже низведет огонь, как огонь был низведен когда-то Ильей пророком, помните, и Елисеем. То есть все эти случаи, они отмечены. Поэтому само чудо еще не является чем-то особенным. Его всегда нужно проверять на основании Библии, Божьего Слова. И горе тем людям, не дай Господь, чтобы это был ваш внук Валентина, я ему желаю всяческого благословения, и дай Бог ему доброе сердце понять правильно это знамение. Но горе тем людям, которые увидели знамение, но при этом не уверовали. Они видят, о таких людях говорил Христос, вы видите знамение каждый день, когда солнце заходит. Вы даже отгадываете, какой будет завтрашний день. Но вы не видите, перед вами стоит больше, чем Ион пророк. Помните, у Иона пророк был большой пророк. Ну, в смысле, он относится к малым пророкам по содержанию глав в его пророчестве. Сейчас мы так оцениваем это письмо, тогда это единое письмо было, без разбивки на главы. Но, тем не менее, он значимый был, в смысле, о нем многие слышали и знали. И он говорит, здесь больше, чем и он. И они как-то не видели. Смотря на Христа, они имели пелену какую-то. Поэтому знамение только, знаете, чтобы сердце встрепенулось. Я бы так это назвал. Это попытка Бога о чем-то напомнить нам важным, что мир устроен не только вот этот видимый. Но все-таки мы ходим не видимым, а верою. Поэтому вот после знамения должен быть следующий шаг сделан. Надо открыть Библию. Надо приучать с детских лет ребенка, в воскресной школе это прекрасно делают, через простые библейские истории, донесенные на их языке, иногда с картинками, иногда вот такие простые библейские уроки, из них выводы для доброго сердца, которое растет. Вот приучить ребенка в этом смысле, любить Библию, мы делаем большое дело, потому что он вырастет уважающим Писание, уважающим Христа, и в какой-то момент посвятить свою жизнь Богу. Поэтому рекомендую Валентина на это обратить внимание. Раз вы запечатлели этот момент, то я знаю, в интернет переполнено надо такими, можно сказать, различными, ну, там, где это без монтажа, потому что тут, к сожалению, тоже появляются такие желающие что-то подмонтировать. Сейчас благо, что всякие программы в этом смысле помогают. Вот. Но если это все сделано было искренне, то дай Бог, чтобы это запечатлелось на всю жизнь и превратилось не только для вашего внука и для вас спасением ваших душ. Илья задает вопрос. Я полагаю, что ты свободен, ничего не нужно делать принудительно. Богу не нужны условности. Он любит всех просто так, ни за что. Ты не можешь ничем заслужить его любовь, ибо он всегда тебя любил, любит и будет любить вечно. Это не индуистская концепция беспричинной милости, Бог одаривает и наказывает не за то, что что-то, а по собственной неисповедимой беспричинной милости. В христианской традиции Бог любит не всех. Лукавые души не войдет в премудрость и не будет обитать в теле, порабощенном греху. Притча Соломона, 1 глава. Так, а как вы думаете, Андрей? Илья, я думаю так же, дело в том, что там еще есть такое место. Бог с лукавым поступает по лукавству его, а с искренним поступает искренне. Вот, вот эту волю, про которую я очень подробненько рассказал в предыдущих ответах на вопросы, он дал нам и это чудесное явление. Его любовь, безусловно, это так, и она на все времена. И Бог не желает смерти грешников, 2 глава 1 послания Тимофея, но желает, чтобы все спаслись и пришли к покаянию. Это его любовь излилась. И во Христе мы уже все обрели это искупление. Только вот воспользоваться этим искуплением может только тот, кто своей волей возьмет этот подарок, воспользуется этим. Вот тут есть некое условие. Условность зависит больше от нас, как мы возьмем этот подарок, а не от Бога, который продолжает, как вы правильно сказали, любить. И поэтому люди закрываются от Бога, не открывают сердца, лелеет грех, а Бога не пускают. Вот это, к сожалению, их и приводит в ад. Я всегда вспоминаю такой замечательный пример, как мартышек ловят. Ну, их часто и много привозили раньше, сейчас запретили, поменялись у нас сейчас, кстати, имейте в виду, вот, к экзотическим животным отношения, законы тоже меняются. А раньше на пляжах очень много было вот этих маленьких мартышек. Их привозили из разных стран, ну, в том числе и там, где они обитают, и Африка, и там, Южная там, Америка и так далее. Вот. А как там их ловят? А кокос, значит, когда он еще молочко там, дырочку делают ровно с ее, вот кисть, у них же пойманные уже есть, они могут измерить ей вот это место, ну, как бы кисть, да, и чтобы она вот ручку только могла, как вы, в банку иногда пролазит, чья-то детская. А попробуйте там зажать что-то в кулачок, вы уже обратно не сможете вынуть. Вот так сделано это отверстие в этом кокосе. И кокос вбивают прям метровым таким шестом в траву, и он как будто лежит. И туда кладут там изюм, орешки, то, что они любят. Они любопытные, у них запах хорошо развит, это обоняние. И вот они собираются из пальм, спускаются, и в эту траву, и этот кокос тоже находит. Туда заглядывает и понимает, что там лакомство. Руку туда запускает, и вот жадная мартышка в полной пригоршне хватает эту вкусняшку и уже руку не может вынуть. И в это время выбегает из кустов охотник, ее хватает. И вот она визжит, пищит, даже иногда до крови вот здесь дергает свою руку, а отпустить не хочет. Вы знаете, если мы схватились за грех, этот грех нас потянет в ад. Я очень простой пример привожу. Вот детям в воскресной школе у меня большая практика. И взрослым иногда нравится, потому что это просто и доступно. Отпусти грех, исповедуй. Отпусти грех, и все будет с Господом. Он тебе приготовил спасение. Но вот люди вцепятся в этот грех, и этот грех уже их тянет на дно, они кричат, они уже потом, но не отпускают. Вот поэтому, Илья, Бог нам дает милость свою, она действительно велика, как океан. Кто-то из святых, по-моему, сказал, что Божья милость как океан, и если мы наши грехи кидаем в этот океан, он только выходит из берегов, чтобы еще и лежащие на берегу камни, вот эти грехи, значит, объять, ну, потопить. Но главное это сделать осознанно, осмысленно. Вот здесь и есть условность. Условность спасения – это наш выбор. Ну, хорошо, движемся дальше. У нас еще несколько вопросов. Владимир, бывшая жена повязала красную веревочку на руку себе и ребенку, что это значит? Ну, сейчас много языческих обрядов, которые возвращаются. Неоязычество полно, иногда суеверие, поэтому я бы не рекомендовал что-то повязывать на руку или на шею, или еще куда-то, не осмыслив это. И если вы не найдете это в Библии, то лучше этого не делать, потому что через это может быть воспитано суеверие, суетная вера, когда и то, и все, и ниточку, и веревочку, и иголочку. Илья задает еще один вопрос, он очень длинный и долгий. Я просил, Илья, кратко, давайте попробуем еще раз с вашей стороны перепишите его. Ну, он говорит по поводу креда. Кредо действительно в латыни – это вера. И поэтому есть символ веры, единый, общий для всего христианства, принятый на соборах, по-моему, на втором, да, окончательно Никее-Цареградском символе веры. Мы все пришли, христиане, к этому. Хотя есть и сокращенные. Поэтому да, Илья, кредо – это вера. Это так. И поэтому кредо в жизни иногда люди, не зная, что это вера, иногда по-другому интерпретировать. Дамир задает вопрос. Скажите, зачем человек живет на земле, наши грешные? Какой смысл нашей с вами жизни? Зачем душа обретает тело по воле Божией? И как рождается сама душа? Вот душа сама не рождается, и душу человеку дает Бог. Это тайна жизни и смерти. Поэтому, Дамир, человек приходит на землю, это все-таки благодать, что Бог дал нам жизнь. И Он дает нам. Хотя эта жизнь, испорченная грехом, грехопадшего человечества, поэтому иногда нам здесь бывает тяжело и тяжко. Но уповающий на Бога не постыдится, поэтому имеем вечность с Богом, да благословит нас Господь. Игорь задает вопрос. Скажите, деньги – это производные сатаны, без них невозможно ни жить на земле, ни одеться, когда мороз и холодно, погибнешь и так далее. Ну, в общем, это неправильно, это очень примитивно. В рамках передачи «Золотая середина» я хочу сказать, здесь много зла в мире. Но для чистого все чисто. Поэтому если человек не любит, серебролюбив, он правильно использует деньги для того, чтобы в том числе и делать божьи и добрые дела. Вот. И хорошо, еще один вопрос от Александра. Скажите, пожалуйста, кто все-таки встречает у небес небесного Иерусалима? Архангел Михаил или Святой Петр? Сам Иисус Христос. Так написано в книге Откровения. Поэтому и Петр там будет, и Михаил, но будет в первую очередь Иисус Христос. Так, еще Ирина задает вопрос, но, к сожалению, наше время нашей программы так быстро пролетело. Давайте все остальные заданные вопросы я перенесу на следующий эфир. У нас будет большая жажда еще увидеться, если Бог нам даст жизни, в следующую пятницу. До свидания, с миром Божьим.